Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Генерал Академии безопасности Псурцев встречается с иерофантом, посвященным ордена розенкрейцеров в Санкт-Петербурге. Выясняется, что бывшему спецназовцу Одинцову, историку Мунину и американке Еве сознательно дали уйти от офицеров безопасности. Генерал специально ослабил охрану, чтобы троица могла оказаться на свободе и продолжить поиски Ковчега Завета. Беглецы укрываются в одном из городских борделей. После звонка Евы своему покровителю и тайному коллекционеру-миллиардеру Вейнтраубу беглецы продолжают делиться друг с другом воспоминаниями о своей жизни. Американка рассказывает о том, как вышла замуж за русского, а Одинцов в подробностях вспоминает о своих командировках в Эфиопию, где он выполнял секретные задания. Историк Мунин рассуждает о том, с какой целью в древности Андрей Первозванный совершил свое путешествие на север к Ладожскому озеру. Под конец разговора американка Ева попросила Одинцова попарить ее русским веником.
Читает Владимир Левашов.
Глава 71. Доля шутки. Сова Минервы вылетает в сумерках. Сумерки густели за окнами, и совы со всех сторон таращились на льва-книжника, который сидел перед компьютером в домашнем кабинете. Первую сову, спутницу богини мудрости, ему подарили на 40-летие. Это была небольшая серебряная статуэтка с пронзительными глазами из полудрагоценных камней. Сделать остроумный реверанс в адрес книжника желали многие коллеги и почитатели, так что за следующие полвека в кабинете скопился целый птичий двор. Даже редкое чучело ему привезли недавно из горной Танзании. Теперь полосатый узамбарский филин следил за хозяином с одного из книжных шкафов кабинета, где ученый провел целый день с самого утра, впрочем, как и множество дней за последние годы. А когда ему написала Жюстина де Габриак, старик вообще велел домработнице застелить в кабинете диван и перебрался жить к рабочему месту. «Что еще остается, когда тебе без малого 100 лет?» Вместо большинства желаний и страстей только нехитрые и естественные потребности. Рацион едва ли не наполовину состоит из пилюль и капельниц, а во всем организме, потрепанном за годы лагерей, экспедиций и жизни впроголодь, только мозг еще на что-то годен. Раз годен, пусть не простаивает, пусть потрудится напоследок». Книжник медленно и аккуратно точил карандаш, вертя его в прозрачных пальцах. Острый нож и острый карандаш у думающего мужчины должны быть всегда под рукой. Не зря говорят, привычка — вторая натура. Этой привычкой, почти такой же старой, как и он сам, ученый дорожил и менять ее не собирался. Ножей с карандашами он не отдаст никому. В раздумьях книжник неспешно водил дамасским клинком, с наслаждением глядя, как острая бритва лезвия снимает с дерева тончайшую стружку. Он смело пообещал француженке нащупать следы тайного общества, которое ведало Ковчегом Завета и его доставкой в Россию. Что ж, такой финальный аккорд в карьере – мечта любого ученого. И даже старику нелегко отказать себе в удовольствии красиво выступить перед красивой женщиной. Однако «chose promise, chose due», как говорят французы, «обещал – сделай». Теперь предстояло сдержать слово. Жюстина де Габриак расточала щедрые комплименты его криминалистическому подходу к истории и археологии, восторгалась верностью принципу конвергентности, огромным опытом и учеными заслугами. К черту скромность, француженка права, ему есть на что опереться. Но все-таки главным своим вкладом в науку книжник считал коммуникационную теорию. Проблема любой связи, телефонной или компьютерной, это помехи, посторонний шум и потери сигнала. Чтобы с ними справиться, нужны дублированные каналы с высокой пропускной способностью, а сигнал должен достаточно часто повторяться. И нет разницы, какой это сигнал – электронный импульс или знание. Нынешние сети коммуникации раскинуты в пространстве, а культура, по теории книжника, развивалась через сеть, протянутую сквозь время. «Книга – лучший сейф», – говорил он своим ученикам, подставляя фамилию под шуточки. Книги создали основу коммуникационной сети, которая обеспечивала культурную эволюцию. Книги стали бесчисленными емкими каналами, которые обеспечивали повторяемость сообщений и поддерживали связь времен. Книги скрывали, хранили и передавали знания и духовные ценности, которые составляют основу культуры. Так это происходило веками, так и происходит по сей день. «У народов, которые не пишут и не читают книг, нет будущего», — говорил книжник. «Эти народы исчезают без следа». В Ветхом Завете упомянуты гиксосы, моавитяне и евусеи, аммонитяне, эдомиты и многие другие. Где они теперь? Превратились в пыль веков, ничего по себе не оставив, кроме чужих воспоминаний. Зато египтяне, которых почти полностью уничтожили арабы, сумели передать свою культуру через тысячелетия благодаря письменной коммуникации. А единственный библейский народ, сохранившийся до сих пор, это евреи со своей книгой книг. Остроумный итальянский коллега книжника, знаменитый семиотик и медиевист Умберто Эко в шуточной статье выдал сказки Шарля Перро за научный трактат, в котором зашифрованы тайны средневековой алхимии. В хорошей шутке только доля шутки. С тех пор немало ученых заодно с конспирологами-любителями ломают голову над сборником детских историй, пытаются разгадать старинные шифры и узнать секрет изготовления золота. Кстати, книжник поспорил бы насчет Перро. Была ли это просто шутка насчет алхимии? Сам он в прежние годы точно так же отвел душу на «Трех мушкетерах» Александра Дюма. Очень ему пригодились познания не только в истории, но и в любимой филологии. Ученый заявил тогда, что имена главных героев романа вовсе не случайны, и предложил свою версию. Атос – это французское название горы Афон, где в русском монастыре спрятаны пророчества Иоанна Иерусалимского, наставника тамплиеров. Копии книги хранились в Ватикане и в России. Две церкви, католическая и православная, много веков скрывали пророчество от паствы. Но в советское время российский экземпляр текста оказался в архиве НКВД, и там его нашел специалист по древним манускриптам. С этим киевским профессором книжник несколько лет сидел в одном лагере, поэтому знал о пророчествах не понаслышке. Граф Арман де Селек д'Атос д'Отвьель действительно существовал. Он погиб на дуэли за год до того, как в роте королевских мушкетеров появился богатырь Портос, Исаак де Порту, внук распорядителя обедов при Наварском дворе. Здоровяк был потомком то ли евреев-выкрестов из Португалии, то ли южно-французских гугенотов, смертельных врагов католической церкви. Притом Портос на многих языках означает «дверь, врата».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Арамис, давший прозвище самому любвеобильному мушкетеру, это экзотический корнеплод, из которого с незапамятных времен изготавливают мощный афродизиак, усилитель сексуального влечения. А растет Арамис в сердце нынешней Турции, на территории древней Византии. Настоящий Шарль де Бац де Костельморо д'Артаньян поступил на королевскую службу за 10 лет до гибели настоящего Атоса и начала мушкетерской карьеры настоящего Портоса. Он никак не мог быть желторотым юнцом в то время, когда разворачиваются события романа. Однако своим происхождением д'Артаньян опять указывает на юг Франции, край гугенотов и альбегойцев, хранивший тамплиерские тайны. С текстом «Трех мушкетеров» в руках книжник утверждал, что Дюма наделил героев не случайными, а тщательно выбранными именами реальных людей, несмотря на явные нестыковки их биографий, и закрепил этот выбор в двух следующих романах. Почему? Ведь никто не мешал ему назвать мушкетеров как угодно. Может быть, писатель зашифровал в приключенческом романе какой-то секрет? Хотел распространить его с книжным тиражом и сохранить в людской памяти? Так или нет, но результат намного превзошел ожидания. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян больше полутора веков на слуху во всем мире. Эти имена помнят многие поколения читателей, которые не знают ни про гору Афон с мрачными пророчествами Иоанна, ни про еврейских выкрестов на службе у французского короля, ни про афродизиаки коварных византийцев, ни про альбегойских еретиков и тамплиеров на юге Франции. Однако, если эта комбинация попадет к человеку сведущему, он сумеет ею воспользоваться и поймет, на что указывал Дюма, который, кстати, тоже вряд ли знал, зачем надо прятать шифровку в «Трех мушкетерах» с довеском из Гаскони. Просто писатель выполнил поставленную задачу. Кем поставленную? Например, своим легендарным отцом, дивизионный генерал Тома Александр Давида ля Паэтри, командующий всей французской кавалерией, долгое время входил в самый узкий круг приближенных Наполеона. Таким доверяют хранить важнейшие тайны, а умер генерал совсем не старым и вполне мог передать секрет сыну, будущему великому романисту Александру Дюма. Совами нервы кружила в сумерках, навевая книжнику воспоминания. Искать следы тайного общества, связанного с Ковчегом Завета, предстояло тем же способом, по той же методике, что и в истории мушкетеров, но с одной принципиальной разницей. Когда-то книжник высмотрел в книге Дюма ключ к неведомой тайне, а теперь его ждал обратный путь. Тайна известна, и к ней необходим ключ. Старый ученый отложил дамасский клинок, взял со стола кривой японский нож и разрезал большой лист бумаги на четвертушки. На них он размашистым почерком делал карандашные заметки. Не для памяти, на которую пока не жаловался, а по привычке. Рабочая схема должна постоянно быть перед глазами. Книжник знал, как действовать, и уже подобрал кое-какую литературу. Но сперва он собирался задать Жюстине де Габриак вопрос, и многое зависело от того, как она ответит. «Вы знаете, что исследование такого рода обычно не проводится в одиночку?» — сказал книжник, когда президент Интерпола вышла на видеосвязь. «Вам известно, что мой способ решения подобных задач – организация проблемных семинаров. Однако я обещал вам строгую конфиденциальность, поэтому не могу никому доверить даже часть работы. Скажите, этой задачей занимаемся только мы двое?» Жюстина замялась. Книжник видел, с каким трудом она подбирает слова.
«И да, и нет»,
– наконец вымолвила француженка.
«Вы просили меня быть откровенной. Есть то, чего я действительно не могу вам сказать. Есть то, чего я просто не знаю. Мы с вами обсудили подход к решению, и с этой стороны задачей занимаемся только мы. Но мы не одни идем по следу ковчега. Есть еще кое-кто. С ними я тоже, насколько это возможно, поддерживаю контакт и обмениваюсь информацией».
«Благодарю вас», – церемонно поклонился книжник. «Я ждал именно такого ответа. В противном случае, вероятно, нам пришлось бы закончить столь приятное общение. Моя логика проста. Если есть информация, значит, есть ее источник. Если только что было достоверно установлено, что ковчег где-то поблизости, значит, источник тоже неподалеку и участвует в поисках. Один этот человек или нет, неважно. Главное, о ковчеге не могут знать случайные люди. Сакральными знаниями обладают только избранные. То есть тот или те, о ком мы говорим, имеют отношение к тайне ковчега и к тайному обществу, которое мы с вами собираемся раскрыть. Поэтому вам придется рассказать мне об этих людях все, что можете. Прошу». Старый ученый устроился поудобнее и приготовился слушать. Глава 72. Остров глухих заборов. С перелетом в Петербург и вызволением троицы из борделя Вейнтрауб уложился в 6:15. Одинцов уже начал излагать осоловелым компаньонам собственный план спасения, когда телефон грянул разухабистой мелодийкой. Это Мунин покопался в настройках и выбрал какой-то дикий рингтон. Звонили со скрытого номера. Бесцветный мужской голос назвал условленный пароль и сказал по-русски: «Вас ждут, можете выходить». Люди Вейнтрауба поступили грамотно. Забрали троицу на невзрачной машине, по пути заехали в укромный переулок и пересадили в другую, потом в третью, и уже на ней доставили на каменный остров. Это место было когда-то фешенебельным столичным пригородом к северу от Петербурга. Первые российские канцлеры завели здесь дворцы, а после того, как Екатерина II подарила остров будущему императору Павлу, вокруг его резиденции одна за другой стали появляться усадьбы придворных. Об этом рассказал Мунин, заметив, куда их везут. «А вон-вон слева церквушку видите?» – говорил историк. «Это Мальтийского ордена церквушка. Ее по приказу Павла выстроили. Он же был великим магистром. Здесь Кутузов молился, когда его назначили главнокомандующим против Наполеона. А Пушкин в ней своих детей крестил и мимо на последнюю дуэль ехал на Черную речку». Машина свернула направо. Подгулявший Мунин потыкал пальцем в сторону длинного спортивного комплекса, который когда-то был инвалидным домом для ветеранов наполеоновских войн, и продолжил экскурсию для компаньонов. После Октябрьского переворота большевики национализировали усадьбы и дачи Каменного острова. Сначала в них разместили детские колонии и устроили заводские санатории, но вскоре партийная номенклатура одумалась и забрала всю эту роскошь себе. Приусадебные парки обросли верными признаками советской власти – глухими заборами, а город разросся далеко на север, сделав остров частью исторического центра. После краха СССР в особняках за заборами поселились новые хозяева российской жизни. Затяжной финансовый кризис надоумил некоторых владельцев сдавать свои усадьбы в наем. И сейчас один из особняков арендовал Вейнтрауб. Его полностью устраивали заборы, живая изгородь, скрывавшие дом от нескромных взглядов с тихой аллеи. Тем более об отеле не могло быть и речи из-за нелегального положения Троицы. Компанию предстояло надежно спрятать.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.